Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
Темы дня.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Доклад командующего объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина распространен. На нем было принято решение об отводе наших войск на левый берег Днепра. Но вначале глава объединенной группировки генерал Суровикин сделал несколько заявлений по ситуации в целом. Ну, во-первых, боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли. Боевой состав нарастили за счет мобилизованных. На отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. На Донецком направлении ведутся активные действия по блокированию Артемовска с юга на восточных окраинах бои. Противник не оставляет попыток наступления, несмотря на потери, все его атаки своевременно пресекаются. Но, конечно, самое интересное и то, что с замиранием слушали, это херсонское направление. Было сказано о том, о потерях и противника, тоже о ситуации, об угрозах, связанных с Каховской ГЭС. Главное, и в том числе, что продолжают лупить Киев по мирным целям, и происходит это постоянно. На херсонском направлении, заявляет Суровикин, успешно противостоим всем попыткам наступления противника. С августа по октябрь украинская армия потеряла здесь более 9,5 тысяч человек убитыми и ранеными. Наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военного. Противник на херсонском направлении бьет по объектам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам. ПВО сбивают до 80, даже 90% ракет противника на херсонском направлении, но 20% из них все же достигают цели. Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Но было предложение в связи с всеми этими обстоятельствами сейчас вот точно скажу, занять оборону по левому берегу реки Днепр. Наиболее целесообразным вариантом становится организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр, заявил Суровикин. Шойгу согласился с выводами и предложениями Суровикина, отдал приказ к отводу войск за реку, то есть вот на левый берег вниз, туда южнее. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, заявил Суровикин. Шойгу добавил, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда приоритет. С нами на связи Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Вот про жизни наших людей, наверное, важно еще раз сказать. Ну, реакция разная, да, но вот, может быть, банальный вопрос, да, но действительно, почему это важно? Вроде военные, контрактники, да, там, но мы ведь сейчас, к сожалению, это у нас не армия Советского Союза, не те времена, не те условия, нас вообще мало. И можем ли мы сейчас вот, ну, оставить там людей, подвергать риску? Сколько может погибнуть наших людей? Что тогда? Проводить новую мобилизацию? Готовы ли к этому общество? Есть ли у нас мужчин сегодня столько в рассвете сил, которым можно вот как-то, ну, не то что пожертвовать, да, но вот выстраивать оборону сейчас там?
Ну, действительно, у нас есть такая многомиллионная, которая была в годы Великой Отечественной войны. Но я вам скажу, и в годы Великой Отечественной войны, имея такую армию, мы все равно Херсон оставили. Почему это произошло, можно долго разбираться, но нужно понимать, что здесь все-таки приоритет выбран именно людские жизни, в том числе и военнослужащих, потому что это такая вещь, которую не восстановишь. Если разрушенный город еще можно восстановить, новые дома отстроить, людей, которые пали в боях, к сожалению, они не восстанавливаются. И каждый погибший человек – это целая ликвидация будущих поколений, которые могли произойти от этого человека. Мы же это понимаем. У нас есть, например, такая незаживаемая рана – дети детей войны. То есть те, которые пережили войну, которых...
Ой, да.
Скажем, яма, она существует до сих пор. Вот так вот.
А инвалидов... Много...
Да. Я уж не говорю про инвалидов, да, которые там бывают разные. Вот. Ну, множество, как говорится, факторов. Выбрали жизнь людей. Выбрали жизнь людей, а, ну, дома отстроим, улицы построим. Это все возможно. Нужно просто понимать, что когда происходит так называемый выбор, очень сложный выбор, решается очень множество факторов. Конечно же, как и все граждане, я тоже понимал, что и хотел, чтобы Херсон не сдавали. Но вопрос не сдачи Херсона какой ценой. Цена может быть очень большой. И все это понимали. То есть город может сопротивляться, если есть снабжение. Но если посмотреть на карту, то город могли отрезать, взять в оперативное окружение там, и все что угодно. Эвакуировали граждан, и когда вот гражданам стали раздавать сертификаты, стало понятно, что решение будет самое плохое с точки зрения наших граждан. Но с военной точки зрения, ну поймите, те решения тоже принимались много раз. И в годы Великой Отечественной войны, вспомните оставление Севастополя. Это тоже было такое непростое решение, и об этом решении не любят писать наши историки.
Но да, страницы разные есть.
Да, страницы разные, печальные. И нужно понимать, что побед без поражений не бывает. Да, кажется, надо учиться воевать, и мы, как говорится, это делаем. Понимаем, что множество решений, которые были приняты, основаны на тех, получились из-за тех ошибок, которые совершались ранее. Вот что-то было упущением. Понятное дело, что противник пользовался. И я вам сразу скажу, что когда происходит такого рода решение, то это не стратегическая победа противника. Это вот наше решение, которое он воспользовался. Это его, может быть, тактический успех.
Вот с тактической точки зрения, логика приведена, да. Важно здесь сказать, может быть, как-то проговорить, что это территория России, и да, вот
безусловно,
оттуда сейчас уходим, мы взяли флаги, но мы вернемся, обязательно их повесим.
Ну, безусловно, мы когда и раньше отступали, мы всегда возвращались. И отступали, даже имея, как говорится, возможность наступать, но много исторических аналогий можно проводить, как-то пытаться под это сравнить, но давайте смотреть в действительности в глаза. Произошло? Да, произошло. Будут сделаны выводы? Да, будут сделаны выводы. Это не, и, конечно же, мы вернем эти территории назад.
Алексей Петрович...
Только именно тогда, когда мы будем готовы.
Вот, по поводу возвращения дальнейшего развития события и о ситуации с ГЭС было сказано, все эти риски, которые приводились, да, никуда не снимаются. Но сейчас много говорят об ошибках, которые вот были допущены там с весны или с лета, неустраненных. Вот какие серьезные моменты или ситуация вот именно в Днепре, что в любом случае... Ну, вот этот разрыв, он сложный с подвозом, с коммуникацией. Или ошибки какие-то были допущены? Вот, кто-то пишет, не взяли Николая конечно... там вовремя, еще что-то. То есть что здесь объективно, а что нет?
Есть объективное, есть субъективное.
Да.
Субъективное – это обычно домыслы, рассуждения по принципу легко вести, быть стратегом, ведя бой со стороны, да? Особенно сидеть там в удобном кресле. Ну, а действительно, она складывалась так, как она складывалась. Все мелочи, все упущения, они складывались в более серьезные моменты. И если войска готовы сражаться, ну, возьмем тот же харьковский наступ, да, как они там говорили. Но вот насколько я владею информацией, там даже оборонительных рубежей не строили. Там не было оборонительных рубежей. Угу. То есть, если были, было бы за что-то зацепиться. Почему? Я спрашивал, почему нет оборонительных рубежей? Сказали, команды не было. Но люди, которые там стояли в обороне, они, конечно, героически сделали, там эвакуировали мирных граждан, но вот команду им дать построить рубежи никто не дал. То есть здесь очень много складывается из фактора готовности войск воевать. Подготовки, взаимодействия, все вот эти факторы, которые, может быть, на полигоне отрабатываются и все хорошо выглядит, в реальности они могут сработать совершенно по-другому. И приходится учиться. Приходится исправлять те ошибки, которые, может быть, 2 года выглядели несущественными. Я всегда привожу пример с воздушной разведкой. У нас в 41-м году тоже не было воздушной разведки полноценной. А у немцев была. У нас в 91-м году было 26 разведывательных полков. Это специализированные разведывательные полки, в том числе и состоящие из беспилотников. Сейчас у нас таких полков нет.
Да, спасибо. Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества», был с нами на связи. Смотрю комментарии репортера ВГДРК Андрея Руденко на «Арти». Пишет, что, оставив Херсон, мы сковали большую группировку врага на этом направлении. При отводе наших сил и средств между нами и противником река Днепр мосты взорваны. При этих обстоятельствах наступать для них нереально, но и отойти эта группировка от Херсона уже не сможет. Великую Отечественную войну форсирование реки Днепр нам стоило 1 200 000 жителей красноармейцев. При нынешней обеспеченности беспилотниками, современными РСЗО и другими видами артиллерии, противник при попытке атаковать потеряет не меньше людей, чем мы в Великую Отечественную войну. Поэтому дальнейшая атака на этом направлении равносильна погибели. Через несколько мгновений, сразу после новостей, продолжим.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
На Южном фронте и ушами, и по радиоперехватам польская речь преимущественно. Много там поляков. Вот видно, опять решили с Россией повоевать. Английская речь. Но я говорил об этом с одним из командиров бригады морпехов. Есть те, кто приезжает как бы на сафари пострелять. Артиллерия российская, по большому счету, все равно, кто там какой инструктор и кто кого поддерживает.
Никаких фейков, только проверенная информация. Темы дня.
Продолжаем. Итак, в среду, ближе к вечеру, состоялся доклад генерала Суровикина, командующего объединенной группировкой российских войск, министра обороны Сергею Шойгу. Наиболее целесообразным вариантом, Суровикин доложил, становится организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр, заявил Суровикин. Шойгу согласился с выводами и предложениями и приказал приступать к отводу войск за реку Днепр, то есть вот южнее на левый берег. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, отметил сам генерал Суровикин. Все, конечно, комментируют сейчас во всех СМИ, есть реакция. Украинские войска дважды обстреляли переправу в Херсоне, по которой в последний день перед объявлением об отводе российских войск с правого берега Днепра выезжали на левый безопасный берег мирные граждане, сообщают корреспонденты агентства РИА Новости. Суровикин заявил, что эвакуировано было 115 тысяч человек в безопасное место. Все это происходило, соответственно, работа шла. Мы знаем об этом. Здесь людей поддерживали, давали деньги, помощь, сертификаты на жилье. Ну, поэтому, вероятно, те, кто выехали, те, кто эвакуировались, теперь стоит размещаться уже на какое-то время, уже, может быть, более основательно, тем более впереди зима, но здесь всем помогут, всех разместят. А вот ситуация в Херсонской области пока складывается такая. И давайте послушаем фрагмент доклада самого генерала Суровикина.
В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции.
Надо сказать, все последнее время была эвакуация, вот и переправа работала, не только людей, вывозили ценности, культурные, материальные ценности, но зверей, конечно, тоже не оставили. А вся правда об обстановке в городе, замершем под обстрелами, статья на сайте «Комсомольской правды», правда нашего военкора Александра Коца. Многодетная мама из Крыма Валерия Петрусевич рассказала Александру, как спасает и детей из прифронтовых городов. И вот, кстати, Александр сам помог, помогали в последний момент эвакуировать тех, кто еще успевал, но сложности были с передвижением. Ламу, Рому, в шутку называют ветераном боевых действий. Вот сотрудники, да, я смотрю фотографии на сайте, сотрудники Крымского зоопарка в обнимочку ведут ее куда надо, с тем, чтобы эвакуировать и ослика. Ослица Даша временно переезжает в Крым. И красивая волчица. Да, в общем, ну, спасли. Давайте послушаем сам Александр Кот, что рассказывает.
Сегодня 9 число. Центр Херсона, вот за моей спиной здание бывшей обладминистрации. Я нахожусь на здании Суворовской Рады бывшей. По-моему, единственный флаг российский в городе, который остался на ней. Из разных источников приходят очень тревожные сведения. Судя по всему, дело идет к самому неблагополучному сценарию или к непопулярным непростым решениям, как говорил командующий специальной военной операции, чтобы, если вдруг сюда зайдут украинские войска, они не глумились над государственными символами Российской Федерации, и мы их аккуратно снимаем. Когда ситуация стабилизируется, или если она стабилизируется, мы, безусловно, все эти флаги вернем на место.
Александр Коц, да, он все эти дни работал в Херсонской области. Действительно, и в Телеграме написал, что сегодня военкоры взяли флаги, наши флаги России. Ну, это было уже днем, потому что информация о том, что они исчезли с административных зданий, утром стала подтверждаться. И вот ребят взяли, уже получив несколько настоятельных рекомендаций, как пишет Александр, переправиться на левый берег, взяли наши флаги. Один с флагштока у горсовета, второй с бывшей Суворовской Рады. А вот Александр отмечает, что весь город все-таки в билбордах цвета триколор. Буду хранить госсимвол, пока не вернемся, чтобы повесить на место. Ну и мне кажется, вот сомнений нет, что Александр повесит. Не в том смысле, что Александр его прикарманит, а в том смысле, что мы обязательно вернемся и флаг повесим лично. Наверное, это важные слова, которые сегодня все-таки должны прозвучать. Журналист информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева к нам присоединяется. Юлия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Непопулярные меры, да, что говорить. Действительно, сценарий неблагополучный. Вечер печальный, новости... Понятно, какие. Но что есть, то есть, что называется. И вот что важно здесь, на ваш взгляд, отметить, что важно сказать? И про эвакуированных, может быть, вот есть у вас информация, да, сколько осталось, всех ли получилось перевести? Вот тоже такая фраза, как-то она вскользь идет, кто хотел, да? Те, кто не хотел, вот что это?
Ну, мы же не будем отрицать, да, что в Херсоне были люди, которые ждали Украину. Mm-hmm. Поэтому они остались там. Ну, смотрите, на данный момент в Херсоне нет ни света, ни воды, ни... Ну,
то есть, связи нет уже несколько дней.
Да, он непригоден, город непригоден для жизни. Ну, вот, скажем так, я не принадлежу к партии пораженцев. Вот, я своего рода универсальный солдат в этом отношении. Да, и я считаю, что приказы командование не обсуждают, а выполняют. Это решение было принято не вчера и не позавчера. Это решение было осознанное и обдуманное. нам подчеркнули красные линии о том, что самое главное для нас – это сохранение жизни наших бойцов и гражданских людей. Вот. Как будет дальше? Да, то есть мы еще должны понимать, что война – это искусство обмана, этого никто не отменял, и за тысячелетия это не поменялось. Рвать на себе головы и кричать о том, что ни в коем случае нельзя было оставлять Херсон, мы, тыловые, не имеем права, потому что мы не принимаем решения, мы не берем на себя ответственность за тех людей, которых мы отправляем стоять насмерть, отправляем в телеграм-каналы. Мы же не думаем об этом. И когда кто-то кричит, что посмотрите, какая радость для Украины, вы знаете, мне, например, абсолютно все равно, что по этому поводу думают на Украине.
Да, про Киев точно совершенно наплевать вообще, что они думают
абсолютно, и будут говорить. Вот мне абсолютно все равно. И если нас так беспокоит, что мы им дали повод для радости, я вам скажу так. Вот те истерики, которые сейчас в телеграм-каналах, и которые тщательно скринят, украинская сторона выкладывает в своих пабликах, вот это главный повод для, и для их радости.
Да, тоже верно.
Ну, знаете так, я вам сейчас скажу фразу, после которой меня бы, наверное, многие бы сейчас хотели поразорвать, но в 41-м году немец стоял под Москвой. В 812-м году Москва была вообще оставлена. Однако мы выиграли. И тогда, и в 45-м, да, и в Великую Отечественную войну 812-го года. Понимаете, легко рассуждать, сидя на диване, когда от тебя ничего не зависит, и когда ты не несешь ни за что ответственность, а просто сидишь и размышляешь. У нас есть два варианта. Я всегда говорю, у нас есть два варианта в этой ситуации. Либо предаться греху уныния, впасть в истерику, да, проклинать всех и вся, и кричать «все, я больше с вами не дружу», и отказываться от своей страны, от своего народа, от своего президента. Либо, что называется, перекрестясь и помолясь, продолжать делать то, что мы делаем. А мы сейчас в тыл, от нас очень много зависит. Мы работаем, мы собираем гуманитарную помощь, мы продолжаем выпекать хлеб, лечить людей, воспитывать детей, да, работать на производствах, которые обеспечивают наш фронт. Все для фронта, все для победы. Вот что мы должны делать. Еще раз повторюсь, приказы не обсуждаются, они выполняются. Поэтому как бы кому бы ни хотелось, да, это очень непопулярное решение. Но мне кажется, тем людям, которые взяли на себя ответственность за это, им виднее. Как, даже не то, что лучше или правильнее, а как нужно. Поэтому наша с вами задача, вот собрав волю в кулак, стиснув зубы, держать строй и работать дальше. У нас нет других вариантов. Либо мы все, либо мы начинаем разброд и шатание, падаем в обморок и бьемся головой об стенку, и что? И все при этом останавливается, застопорится.
Ну да, и здесь надо сказать, что вот то, что вы упомянули, что не сегодня было решение принято. Планомерная работа, чтобы обеспечить и безопасность людей, и материальных ценностей, о чем и президент говорил, и культурных ценностей, она велась планомерно. Люди в безопасности, здесь впереди зима, будут обеспечены. Спасибо, Юлия, журналист информационного агентства Ньюсфронт, Юлия Витязева была с нами на связи. Люди будут обеспечены. Да, конечно, приятного мало в этом решении, чего говорить, и никто не радуется, не войны, но обстоятельства таковы, каковы они есть на сегодняшний день, и все было сказано, по крайней мере, честно, заранее и подробно.
Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
Они прекрасно знают, что если сейчас они с этими мобилизованными не доработают на полигонах, если они где-то профилонят, прохалтурят, то это все скажется и на них в том числе, потому что эти люди будут в их боевых порядках, среди них. Они будут прикрывать им спину, они будут вторым эшелоном стоять в обороне, чтобы не прорвались там какие-то летучие отряды.
Никаких фейков, только проверенная информация. Темы дня.
Прямой эфир «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Итак, Минобороны объявила об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Генерал Суровикин, командующий объединенной группировкой, предложил занять соответствующую оборону. Освободившиеся подразделения отправить на другие направления. Генерал назвал решение сложным, но, по его словам, это позволит сохранить жизни военных. Ну и в докладе также была информация в целом о возможностях, о последней ситуации. Так вот, возможности войск выросли за счет мобилизованных, заявил Суровикин. Оценил потери украинской армии в октябре в 12 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми. Давайте послушаем фрагмент подробно о потерях ВСУ. Сергей Суровикин.
Противнику наносится значительный ущерб живой силе и технике. Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, 6 зенитно-ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых броненных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников. Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, клинии в нашу оборону ликвидируются и восстанавливается положение по переднему краю.
С нами на связи декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, публицист, аналитик Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, хотя, конечно, добрым его тяжело назвать.
Да, да, события печальные, что тут говорить, и ну, как тут и двух мнений быть не может, и все это... Эта страница в СВО, да, она вот такая. Но что важно, вот сейчас я смотрел Телеграм, пока были новости, и реакции идут совершенно разные. Много эмоциональных реакций, но и пишут ведь о том, что фактически, ну, напомним, да, Херсон же он севернее, на правом берегу, потом река, потом Херсонская область южнее идет. Там была наша группировка военная, фактически в окружении. Да, значит, подпитки, поддержки, подвоза возможности никакой не было. Мобилизованных бросать туда, что вот все 300 тысяч бросить сейчас туда на убой надо было, и дальше что перебрасывать из других частей, значит, 1200 километров же, да, по-моему, линия фронта президента говорил. Вот что дальше? Сложилась такая обстановка. Была гроза, и Суровикин напомнил, по Каховской ГЭС. Сейчас вот мы занимаем линию обороны там. Дальше будем освобождать пока вот донбасскую часть, а здесь вот так будет держаться. Или каким вы видите вот сегодняшнюю ситуацию, дальнейшее развитие событий?
Слушайте, ну, конечно, это ситуация сложная, неприятная, но не катастрофическая. Это все должны понимать. То есть к этой ситуации мы готовились загодя, поэтому, собственно, там более 100 тысяч, повторюсь, более 100 тысяч буквально за месяц мирных граждан, живущих в той части Херсона, по правую сторону от Днепра, были перевезены в Россию, получили там жилье необходимое. То есть это огромная, серьезная работа, вот, которой занимались и будут заниматься ответственные лица. Что касается военной ситуации, ну, наши генералы все-таки люди, имеющие серьезный опыт, непосредственно Суровикин, имеющий серьезный опыт боевой, они прекрасно понимали, что этот плацдарм, он сложный, и удерживать его крайне тяжело, и очевидно, что у них уже был план, разработан и принят план еще намного раньше, там, не вчера, не позавчера, да, практически там с момента назначения Суровикина, если я правильно понимаю, его, собственно говоря, и назначили под реализацию того плана, который был принят. Соответственно, мы понимаем, что все идет так, как должно идти, да, без каких-то там авральных ситуаций. Потому что если бы это был аврал, то, уверяю вас, никто бы мирных граждан в таком количестве и так не эвакуировал. Это значит, что мы знаем о слабых местах противника в других точках соприкосновения и к этому готовимся. Тем более, что вы все верно повторили из того, что озвучивал Суровикин о причинах, но надо еще обратить внимание, что отвод войск с тяжелого плацдарма и занятие на подготовленные рубежи на левом берегу позволяет освободить немалое количество наших войск для их передислокации в другие районы. Это немаловажно. Еще также я рассматриваю южное направление, очевидно, сейчас пока что одним из самых сложных, потому что вы видите, что происходит с Одессой, мы с вами видим, как они пытаются всеми способами заблокировать подход с моря. Это зерновая сделка, так называемая, которая по факту выполняет просто роль живого щита. То есть мы понимаем, что на Одессу пока что идти, наверное, сложно. Но есть другие выходы для того, чтобы решать украинскую проблему. Мы же с вами должны не забывать, что процесс там все равно идет, наши ракеты летят, инфраструктура разбивается, электричество у них все меньше, возможности, как бы, скажем так, реализовывать свои амбициозные планы по поводу цветущей, так сказать, антироссии под названием Украина у них тоже все меньше. Впереди зима, причем эта зима касается не только и не столько самой Украины, сколько тех, кто, прежде всего, стран европейских, Запада коллективного, кто пытается за счет, отрывая кусок хлеба у своих народов и стран, да, вот поддерживать этого украинского Франкенштейна. Бесконечно это длиться не может и не будет. Я думаю, что сейчас немножко баталии смещаются в другое пространство из реального театра боевых действий, больше в экономический театр, в политический, дипломатический театр. Конечно же, Киев сейчас пытается через своих цепсошников раскачать ситуацию так называемых договорников, что кто-то с кем-то о чем-то тут договорился, что кто-то взял на себя какие-то обязательства, и что мы там в очередной раз договариваемся с дьяволом, который нас обязательно обманет, как это делал до этого 100 тысяч миллионов раз. Поэтому, конечно, они сейчас тоже запустили эту схему, что, мол, вот Россия договорилась оставить в рамках сделки. Хочу сказать, что я в это не верю. Просто потому, что это контрпродуктивно вообще договариваться с теми, кто хочет нас уничтожить. Я имею в виду коллективный Запад. Но, с другой стороны, видя манеру нашего политического руководства, вот этого аккуратного движения к заданной цели, чтобы постараться с минимальными потерями для всего народа России, да, чтобы все-таки наша экономика не свернулась в течение там, мгновения буквально, да, и чтобы мы не проснулись завтра голые и босые, чтобы армия все-таки была сохранена, сохраняла прежде всего свой потенциал для удара в самый неожиданный момент, в самом неожиданном месте для врага. Я думаю, что никто не сомневается, что украинский вопрос мы будем решать. Будем его закрывать. И закрывать мы будем его однозначно, бесповоротно и кардинально. А уже когда и как, это будем решать мы. И явно будем задавать тон, как говорится, сами будем планировать, чтобы мы играть в этой ситуации первым номером. Уничтожение инфраструктуры, кстати, которая продолжается, это как раз, на мой взгляд, та часть плана или сценария, на который надо обращать внимание. Просто инфраструктурное уничтожение Украины, чтобы там не было возможности вообще жить, существовать и таким образом, собственно, бороться с нами, да, воевать с нами. А дальше уже, когда эта инфраструктура будет уничтожена, когда у них не на чем будет даже телефоны заряжать, тогда, наверное, собственно говоря, ослабленного врага мы будем брать тепленькими. Сейчас, я так понимаю, стоит задача сохранить территории, сохранить людей. Сохранить территории, я имею в виду занятые, конечно, я понимаю, что сейчас люди, которые меня услышали, мою оговорку, сказали, ничего себе сохранили, да, взяли и ушли из ранее освобожденных. Ну да, так бывает. Да, так бывает. И не надо как бы сейчас оправдывать и говорить, что это какой-то хитрый план. Это не хитрый план, это просто вынужденная необходимость. Для того, чтобы выиграть войну, иногда и битвы проигрываются. Так бывает, правда. И тем более, что наша история действительно это знает. Многие мои коллеги вспоминают историю про Москву, спаленную пожаром, да, которая была французам отдана. Ну что, зашел Наполеон, да, через 3 недели не знал, куда бежать. И причем потом наши прапрапрадеды его гнали. И сейчас такое тоже вполне может быть не через 3 недели, и может быть даже не через 3 месяца, но все равно украинский вопрос будет решаться и закрываться. Я сейчас хочу сказать одну очень важную вещь, которую, надеюсь, услышат мои единомышленники и даже, может быть, те, кому она не нравится. Мы действительно должны поменять мировоззрение свое, свои подходы. Мы должны осознать, с кем мы имеем дело и кто же такие украинцы для нас. Да, безусловно, это наши единокровные братья. По крови украинцы русские люди. Это южная часть русского народа. Исторически малороссы. Но вот украинцы и украинство – это как раз не другой народ, не братский народ. Это ментальная болезнь нашего с вами родного брата, которые его заразили, насильственно заразили 100 лет назад во время проведения политики насильственной коренизации русского населения, то есть украинизации, да, это 20-30-е годы прошлого века. Вот. И сейчас, поскольку его насильственно украинизировали, нашего брата, русский народ, там, на юге России, нам надо будет его насильственно деукраинизировать. То есть демилитаризация и денацификация – это не цели, на мой взгляд. Это все-таки уже инструменты. А главная цель, главная задача наша с вами на исторической русской земле – это возвращение, освобождение нашего родного брата, русского брата. То есть деукраинизация этого самого русского брата. Это объективная историческая реальность.
Юрий Кот с нами на связи, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, публицист, аналитик. Юрий Владимирович, оставайтесь на связи, мы сейчас продолжим и в разрезе того, что вы говорили, и некоторые другие вопросы чуть подробнее обсудим.
Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мардан» на радио «Комсомольская правда».
Люди не должны ждать, просить, договариваться, скандалить. Люди ничего этого не должны. Вот чем должна заниматься Государственная Дума, как законотворческий орган, а не вот этой хренью под названием «Закон о запрете, полном запрете ЛГБТ-пропаганды». Нет же других забот? Конечно, нет. О чем еще беспокоиться? Все остальные проблемы решены.
Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. Темы дня.
Продолжаем. С нами на связи Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникации Московского госинститута культуры, публицист, аналитик. Мы обсуждаем сегодняшнее совещание в Министерстве обороны. Докладывал генерал Суровикин, министр обороны Сергей Шойгу. Сергей Шойгу дал приказ, выслушав предложение генерала о маневре и отводе войск за реку Днепр на левый берег, сказав, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда приоритет военнослужащих России, конечно, имеется в виду. Да, Юрий Владимирович, вот еще такой момент, в каком-то смысле технический. Можно ли сейчас предположить, какую часть украинской, киевской группировки, и вот что, мы заперли ее сейчас там, если она подойдет ближе к Днепру, они так и будут там стоять, будут обстреливать ракетами, это понятно. А в людском, в количественном составе они ее тоже не смогут оттуда никуда убрать и перебросить потом на какие-то другие участки. Можно сказать, что...
честно говоря, я не думаю, что мы их там запрем. Я думаю, что как у нас освободятся силы, так и у них освободятся силы, потому что водная преграда в виде Днепра позволяет малыми усилиями удерживать. И, собственно... оборонные, там, скажем так, рубежи с нашей стороны подготовлены были, с их стороны тоже очень быстро подготовят, восстановят те, которые ранее были, или подготовят новые, они это научились делать быстро и качественно.
Но мы по этой логике сможем более сильно и мощно лупить уже с учетом того, что мы эвакуировали оттуда и мирных жителей, и социальные объекты, и все.
Мне, конечно, очень жалко, но с другой стороны, я думаю, что мы с вами будем видеть еще кадры вот этих ужасных, как мы видели в Мариуполе, да, уничтоженных домов, в которых оборудовали свои там оборонные редуты, да, украинские нацисты. Но, слушайте, это война, в конце концов надо рассуждать. Просто очень многие люди рассуждают о войне какими-то такими формулировками, знаете, как будто бы это компьютерная игра, или как будто бы, вы знаете, не так надо воевать, а как надо воевать? Как? Воюем как можем, как умеем. Наша армия такая же, как и мы с вами. Понимаете, она вот такая, она жила в одном состоянии, ее готовили к одним военным баталиям, поэтому малым числом воевать, да, там за счет, прежде всего, десантных группировок, спецвойск. А сейчас это, на самом деле, хоть и называется все еще там освободительная операция, я понимаю, зачем это делается, чтобы иметь максимально широкий инструментарий и поле для маневра. Но по факту же идет освободительная война, причем это вот направление освободительной операции на Украине, это только часть этой самой огромной освободительной войны, в которой мы, русские люди и Россия, пытаемся освободиться и обязательно, кстати, освободимся от гегемонии, от рабства, нахождения в рабстве у американцев, прежде всего, у коллективного Запада, когда они за бесценок нас грабили, использовали наши ресурсы и еще и при этом учили нас жизни. А на самом деле просто нас утилизировали. Вот поэтому сейчас эта освободительная война идет, и в этой, она идет и в экономическом пространстве, и в политическом, и в дипломатическом.
Но, кстати, сегодня указ подписан о традиционных ценностях, что, в общем, теперь тоже все, что Запад гнал сюда последнее время, уже вот так вот не так просто будет. Конечно, еще надо все корректировать, шлифовать, конечно, добиваться, конечно. Да, но в целом
серьезные шаги. Новые предохранители, которые формируются сегодня. И здесь это очень хорошо, но я бы хотел еще обратить внимание на то, что все-таки ситуация нас с вами подтолкнет. Волен с неволен, с хотим мы этого или не хотим, тому, чтобы мы сами поменялись. Знаете, когда все началось, я друзьям своим и коллегам говорил: ребята, эта освободительная операция не про них, это про нас. Это про нас. Мы здесь должны освободиться от каких-то иллюзий, от своей лености, да, и начинать работать, осознавать, что такое отечество, да, и что такое служить этому самому отечеству, не обязательно в погонах. Да, можно быть дворником, но служить отечеству, потому что ты качественно выполняешь свою работу. Вот качественно выполнять свою работу сейчас должны все и каждый. Ну и очень важный момент, конечно же, наши элиты. Там некоторые люди, все еще там пребывающие в плену советских иллюзий, очень не любят это слово «элиты», все время пытаются там придавать им какой-то негативный оттенок. Вот. Я же все-таки как имперец, как монархист и консерватор считаю, что элиты играют ключевую роль в таких событиях, ну, как минимум там государственного масштаба, а вообще планетарного масштаба. То есть наши элиты, которые у нас есть, какими бы они ни были, нравятся кому-то, опять же, они кому-то или нет, придется терпеть, да, как говорил Путин, но они должны меняться, они должны измениться, они должны, как говорится, повернуться лицом к людям. Я не говорю, что все, потому что там есть те, которые, в принципе, и не менялись, да, они нормальные, они всегда были национально ориентированными элитами, которые служили Отечеству верой и правдой. Вот. И поэтому я вот сейчас говорю фразу, что если наши элиты, не все, а те, которые не хотят, не поменяются, то они будут, то их поменяют.
Не, ну подождите, Ира Владимировна, смотрите, время. Да, поменяют. Мы этот разговор начали в феврале, сейчас ноябрь. И да. Вот, ну, возникла ситуация. Вот генерал сказал, да, нет там подвоза, вот отрезана часть, ну, вот это технический момент.
Ну, мост разбомбили прежде всего, да.
Да, мы как бы, я не знаю, была возможность организовать раньше подвоз или вот этот наладить или не было. В любом случае, какие-то были ошибки, которые хотелось бы, чтобы там их разбирались. Но давайте, вот вы говорите про элиты. А сколько месяцев мы говорим про то, что, значит, все для фронта, все для победы, с организацией и жизни, экономики здесь у нас и все остальное. Совершенно перевод на другие рельсы. Да в том числе просто хотя бы на каком-то вот даже эмоциональном подходе. Потому что там наши мобилизованные и ранее, да, призванные ребята геройски держат оборону, умирают кто-то из них, да, а здесь вот, ну, праздник, ну, слава богу, сейчас там уже стали убирать и вот эти торжества, связанные с Новым годом и так далее. Но вот эти какие-то подходы. А у нас идут дискуссии, значит, нужна нам мобилизационная экономика или не нужна нам мобилизационная экономика? А как? То есть создается координационный центр, значит, формируется президент, Мишустин работает, а вот эти дискуссии все какие-то на уровне элит продолжаются. А вот давайте так, а вот давайте сяк. Да может, уже прошло время этих дискуссий-то?
Дорогой мой, но, конечно, для меня, например, и, очевидно, я так понимаю, для вас, вообще, в принципе, непонятно, зачем эти дискуссии появляются. Надо, значит, надо. Взяли под козырек и работаем. Но, очевидно, это как раз и есть тот самый процесс, о котором я говорю. Если они не поменяются, то их поменяют. Если они будут тупить и тормозить, и устраивать, пытаться дискуссии, просто исходя из того, что у кого-то там какая-то недвижимость в Европе, или дети учатся там, или, в принципе, он привык к комфорту и не хочет ничего менять, потому что он устроился в определенные схемы. И, может быть, даже уже и не крадет, а просто наладил схемы официальные, легальные, которые приносят ему доход, и он не хочет ничего менять. Но дело в том, что сам народ русский и само время, сама ситуация этих людей выбросит за борт. Но, может быть, кто-то при этом еще и разобьется. Всяко может быть. Но мы все равно неизбежно придем к необходимости, чтобы больше таких дискуссий не было. Чтобы у нас действительно мобилизация была полная, и все было поставлено на военные рельсы. Чтобы действительно было все для фронта. Но откровенно и честно, ну давайте уже, положа руку на сердце, ведь действительно за эти 7 месяцев, 8, очень многое уже изменилось. Ну, давайте честно скажем, очень многое изменилось. Да, безусловно, когда началась мобилизация, повылазило очень много нехороших вещей. Но ведь за время мобилизации многих поменяли, многие изменились, да, и как-то все понемножку начало налаживаться. Меня очень важный момент, который наше сообщество, наше государство обязано решить, потому что без решения его мы будем вынуждены опять бегать по кругу. Это ответственное отношение бизнеса к государству. Бизнес должен в конце концов осознать, что зарабатывать сумасшедшие бабки сейчас, мягко говоря, не время. Потому что если, не дай бог, у нас не получится выстоять и мы грохнемся, то весь этот бизнес превратится в труху. Поэтому сейчас нельзя в 2-3 раза повышать цены на необходимые для мобилизации там товары. Там, чтобы бронежилеты вдруг ни с того ни с сего столько стоить начали. Квадрокоптеры, там, и все, там медицинское, все. Нельзя этого делать. Если мы об этом все говорим, я знаю, что и вы об этом говорите, журналисты, мы все, да, общественники об этом говорим, политологи, эксперты, все об этом говорим. Государство, естественно, как может, реагирует. Но я так понимаю, что есть тот, кто не слышит ни нас с вами, ни Путина, и пытается саботировать этот процесс. Я думаю, что недолго ему осталось этим заниматься. Вот, но, в принципе, я не понимаю одного, почему бизнес, в принципе, себя так ведет. Почему бизнес ждет, чтобы мы начали все кричать, орать и топать ногами? Почему не может бизнес сам себя регулировать в этом смысле, ну, и бить себя сам по рукам?
Ильич, ну, у бизнеса главная прибыль. И тут вот как раз экономика, это мы и говорим.
А зачем нужен, дорогой мой, зачем тогда нужен такой бизнес, у которого главная прибыль, а не государство? Значит, он не наш с вами, он не государственный. Значит, все его рассказы за счет того, что ему очень нужны правильные налоги, что ему очень нужна лояльная политика государства, значит, это значит, не те ребята, которые не в коня корм, понимаете? Не в коня корм. То есть, когда нужно было сделать для них, они тут государство расстаралось.
Да,
а когда они начинают рассказывать, что у них есть, ребятки, так взяли и пошли все тихонечко, свободные, значит, тогда давайте по-другому общаться. Нужны бизнесмены, те, которые понимают, о чем мы с вами говорим.
Да, у нас прям полминуты буквально остается. Давайте как-то резюмировать, да, что дальше? Флаги вернем в Херсон?
Уверен, что вернем. Я уверен, что русский флаг будет обязательно развиваться еще над русским городом Киевом, обязательно над Одессой. Причем, честно вам скажу, я уже сейчас даже начинаю сомневаться. Я не знаю, над кем раньше он разовьется. Наше знамя со сликом Христа Нерукотворного, Спаса на крови. Или это будет Киев, или это будет Одесса.
Спасибо, Юрий Владимирович. Дай Бог, надеемся, верим. Все для этого должны делать. Юрий Кот был с нами.
Темы дня.